Александр?
Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, я вас слышу и вижу хорошо.
Да, также и я вас. Я очень рад участвовать в этом телемосте, потому что все-таки не у каждого человека есть возможность дозвониться до вас, и тем более по видео, так сказать, связи и пообщаться.
Мне также приятно, мне представили вашу рок-группу как ведущую в России и очень популярную, десятки тысяч поклонников, группа уже с возрастом, уже, так сказать, завоевавшая определенное, так сказать, в себе место и пласт информации. Это здорово. Да. Я когда-то в студенческие годы тоже как-то был близок к рок-музыке, даже был одно время, ну, не участником, но был звукооператором в ленинградской группе «Кочевники».
А, вот так.
Так что мне это когда-то было очень близко, но с тех пор прошло много времени. Но я считаю, что этот вообще вид искусства, он самый близкий к тому, чем я занимаюсь, развитием человечества. Он, в принципе, и ознаменует собой окончание всего предыдущего мира, все то, что существовало на протяжении тысячелетий, ознаменование более критического подхода к нашей жизни и уже какое-то следующее движение вперед.
Понимаю. В связи с этим вопрос у меня к вам. Я понимаю, что он может немножко звучать слишком прямолинейно и профански, но, собственно говоря, музыкант не философ, на мой взгляд, да, он может себе позволить. Вы все-таки думаете, мы живем в последние времена?
Я думаю, нет, но не в последние времена, в том смысле, как обычно думают, что это все после этого конец всему. Нет, я считаю, что мы живем в последние времена прошлых времен и в начале будущих времен. То есть на стыке, на переломе. Вот мы попали с вами в такой просак, как бы. В пересменку поколений. И я этому очень рад, потому что я просто вижу на своих глазах в течение этой жизни, я занимаюсь общей философией, как все это на самом деле так здорово и очень быстро преобразуется. Я надеюсь, что еще в наше время мы придем к тому, что осознаем, что наш мир нуждается в коренной перестройке. Весь мир, наш человеческий.
Но для того, чтобы построить что-то новое, как известно, необходимо разрушить старое. Какие общественные институты, культурные ценности или религиозные представления, вы считаете, должны быть разрушены или разрушатся сами по себе? Ну, как конец, и что должно ознаменовать, на самом деле, конец того старого мира, в котором мы живем, и возрождение нового мира?
Я считаю, что, конечно, он разрушится сам по себе, вы правильно это заметили. Он разрушится снизу, а не сверху, осознанием человека, что все его институты, все организации, вся связь, которая выстроена им в этом мире, в обществе, в воспитании, в даже финансовая связь, взаимозависимость мира, промышленность, технология, все что угодно, все, что мы сделали в этом мире, коммуникация, все это служит нам во вред. И мы должны это все кардинально изменить. Вот осознание зла, нашего эгоизма, того, что мы на самом деле существуем только для того, чтобы использовать друг друга. Вот это все должно привести нас к переоценке нашего мышления о том, что мы являемся единым организмом, то, что, в принципе, на сегодня наука открывает, и что мы нуждаемся в абсолютно новых взаимоотношениях.
А что значит «мы являемся одним организмом»? Нельзя ли поподробнее вот об этом?
Мы, ну, знаете, это еще Вернадский открыл, и до него, в принципе, об этом говорят очень многие древние учения, что мы являемся частью единой природы. Ведь мы видим, насколько она глобальна, насколько она взаимозависима, насколько мы живем в одной маленькой деревне, как мы сегодня видим. Эффект бабочки, знаете, все это. То есть взаимозависимость, она полнейшая. И поскольку нам это все больше и больше открывается, мы чувствуем, с одной стороны, зависимость друг от друга, И даже не осознаем еще, насколько она, взаимозависимость, это полнейшая. А с другой стороны, одновременно с этим мы ненавидим и не можем быть друг с другом. Это подобно тому, как орехи, знаете, грецкие орехи, в одном мешке. Как они трутся друг от друга, и мешок их связывает, а вот они не терпят друг друга, они готовы друг от друга оттолкнуться. Знаете? Так вот, мы подобны сегодня в человечестве вот такому вот, вот этим орехам в мешке. И мы должны выбрать для себя совершенно иной способ коммуникации, потому что иначе мы просто приходим к уничтожению. Вот эта вот переоценка всей нашей природы, она обязана произойти, потому что неживая растительная и животная природа, они дополняют друг друга, они не действуют на взаимоуничтожении. Даже если мы видим, что кто-то ест друг друга, так это мы понимаем, что так природа устроена, что она так бережет себя, отбирает себя и так далее. А люди просто пытаются друг друга уничтожить. И вот здесь вот мы вступаем в антагонизм с общей природой. И поэтому вызываем на себя вот такие отрицательные воздействия. Угу. Отрицательную связь. Видите, вот эти ураганы, вот эти проблемы с погодой, с тем, что происходит с нами во всем обществе. Какой процент сегодня в мире находится в депрессии, какой процент употребляет наркотики, люди, террор, все что угодно, разводы и все прочее. Это все крах того человечества, которое мы создали искусственно. Вот сейчас нам надо будет его переделывать. Я думаю, что мы с вами еще увидим вот этот переход к новому человечеству.
Дай Бог. У меня такой еще вопрос возник. Какой государственный строй, ну, в категориях либеральная демократия или, не знаю, социализм с бесчеловеческим лицом или с человеческим лицом, какая модель общества наиболее перспективна для тех новых преобразований, которые могут произойти? Ваш комментарий, пожалуйста.
Если мы не будем воспитывать мир, если мы не будем постоянно раскрывать наши пороки, то мы не воспитаем в итоге человека, и мы придем к тому, что все сегодняшнее государственное устройство обратится в нацизм. Угу. То есть следующее государственное устройство в Европе, Америке, в России, во всех таких крупных развитых цивилизованных странах, оно будет нацистским. Нам надо просто понять, что впереди нас очень страшное состояние мира, если мы не начнем воспитывать население в осознании того зла нашей природы, которая нами владеет, управляет.
Понимаю.
И тогда, если мир начнет это осознавать, то он придет к другому состоянию, которое тоже, в принципе, заложено в природе. И все равно мы к нему придем. Вопрос только в том, или придем к нему малой кровью, что называется, осознанием, без взаимных войн огромных и страданий, а осознанием того, что может произойти, и перейдем плавно к следующему состоянию, под давлением населения, которое просто вынудит измениться и построить новые институты. Или, конечно, более жестким путем. Но в итоге все равно мы придем к тому, что мы должны будем, обязаны будем стать гармоничной частью человечества. Потому что человек возомнил себя, как будто он может действовать, как ему кажется, делать в природе все, что угодно. Как будто он не часть природы. А на самом деле мы находимся внутри природы, и мы должны просто смотреть на нее и видеть, в какой гармонии с ней мы обязаны быть. Если мы постоянно будем искать этот гомеостаз, это взаимное уравновешивание, тогда мы будем в самом комфортном состоянии.
Спасибо. Еще один вопрос. Имея в виду все, что вы сказали, все-таки мы знаем, что есть некий золотой миллиард, да, человечества, люди, которые достаточно обеспечены и богато живут. Есть еще несколько миллиардов людей, которые находятся на другой стадии развития и экономического, и политического. насколько реально воплощение ваших идей, то, о чем вы говорите, об объединении человечества, когда есть такой чудовищный разрыв между разными частями этого человечества?
Я вам скажу, я занимаюсь просветительской деятельностью уже где-то 30-35 лет. И за это время я вижу огромные сдвиги. И я бы сказал, что как из этого золотого миллиарда, так и из остальных миллиардов, не золотых, к сожалению, это не зависит от достатка людей. Люди начинают осознавать, что этот мир дальше так действовать не должен, он не может продолжаться так. Ощущение пустоты, ощущение временности, отрешенности, бесполезности, оно преследует любого человека, независимо от достатка. Даже наоборот, если мы видим по статистике, процент самоубийств, разводов, депрессий, наркотиков, он таки в этом золотом миллиарде намного больше, чем в остальных. И вот тут вот мне кажется, что влияние таких вот групп, особенно рок-групп, оно может быть очень большим, положительным, потому что вы в своих произведениях можете раскрывать вот этот протест, пустоту и одновременно к чему это ведет. Вы можете все сегодняшние конфликты описывать в своих песнях, и человек будет это понимать, и человек будет это впитывать в себя, это будет в нем звучать, и он будет при этом начинать думать по-другому. У меня есть пример здесь со здешней израильской рок-группой «Друзья Наташи». Mm-hmm. Она так называется, «Друзья Наташи». И я с ними, они часто ко мне приходят, и мы с ними вместе выдумываем, если можно так сказать, придумываем темы будущих песен. Mm-hmm. И получается потрясающие тексты по глубине и по простоте одновременно, которые действуют на людей просто магически. Они чувствуют, что да, это вот во мне звучало, я только не знал, как это выразить, а вот даже в песне это звучит и совпадает с тем ритмом и с тем зовом, и с тем протестом, и с тем ударом, который идет изнутри.
Если можно, да, от вопросов более глобального характера, то есть конец нашего мира, наступление новой эры или эона, я не знаю, как правильно в данном случае выразиться. Хотелось бы перейти к вопросам более таким, меня лично волнующим, например, как музыканта, более практичным. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, живем ли мы во времена, когда пришел конец музыкальной индустрии в том виде, в котором мы его знали? Сейчас постараюсь немножко прокомментировать свой вопрос. Я имею в виду, что традиционная схема: артист сочиняет музыку, записывает ее на студии, потом эту фонограмму покупает издатель, делает пластинки, раньше винил, да, до этого еще какой-то материал использовался, потом появилась CD. Теперь музыка перешла в цифровой формат целиком и полностью, и музыку на самом деле никто не покупает. То есть традиционная схема получения, по крайней мере, выхода на уровень самоокупаемости, мы не говорим о больших артистах и больших доходах, о транснациональных корпорациях, просто вообще сам принцип. Артист сочинил музыку, записал ее, издатель издал, продал пластинки, в каком-то соотношении они разделили прибыль от этого проекта, и все так и продолжается. Вот сейчас, на мой взгляд, в связи с тем, что скорость в интернете растет, и, как опыт показывает мой, мне кажется, это будет и дальше происходить, то есть все девайсы вот эти, необходимые для доступа в интернет, становятся все дешевле и дешевле, скорости все выше и выше, соответственно, старая схема перестает работать, потому что все скачивают бесплатно из интернета. И в связи с этим, какой выход для артиста? Я понимаю, да, играть живые концерты, которые никто не отменял, но вообще, есть ли какой-то выход, чисто технический, из этой немножко, ситуации коллапса? Потому что если нет издателя, который финансирует запись, нет дистрибьютора, который доставляет конкретному потребителю музыку за какие-то хотя бы деньги, пускай символические, но не бесплатно. Схема, которая существовала на протяжении тысячелетий, или если мы говорим о пластиночной индустрии, то, ну, может быть, столетий, она пришла к своему такому логическому концу. Так ли это, и что надо делать?
Я думаю, что будет создана какая-то международная корпорация, она должна быть создана, которая будет покупать на корню у создателей их песни, и после этого уже сама решать, каким образом запускать их в интернет и так далее. То есть это, я не знаю, насколько она будет самоокупаема, эта организация, потому что как только ты отпускаешь от себя какое-то произведение, оно тут же становится достоянием масс абсолютно бесплатно. Но не видно другого выхода, кроме живых концертов. Я не представляю этого, я знаю, я сталкиваюсь с этим постоянно. Но дело в том, что если вы на своих концертах несете внутреннюю большую суть, посыл, то люди начинают смотреть на вас, как на мудрецов. Это может быть рок, естественно, это может быть все что угодно. Панк-рок, это может быть вообще все что угодно. И они будут относиться к вам уже по-другому, они будут идти на вас, как на свет, который указывает им какой-то путь, дает какие-то ответы. Они будут идти к вам даже на ваши концерты, как за советом. Как за чем-то, что поможет им ориентироваться больше в их жизни и в мире. Я думаю, что вот такое будущее на самом деле будет более... Ну, мне кажется, что группы, они должны будут все-таки быть более... философскими, более... Это же началось еще с Пинк Флойда, по-моему, если я не ошибаюсь. И это в наше время, мне кажется, начинается второе дыхание этому.
Не означает ли это, что вот то, с чего рок-н-ролл начался, а он такой ведь был как бы изначально, ну, дионисический проект, да? То есть не аполлонический. Бахус, веселье, уличная музыка простых людей, которые просто выражают свои эмоции, поют не особенно о чем-то интеллектуальном, рок вокруг часов. Вот такие у них были, значит, месседжи у первых рок-н-ролльщиков. Не означает ли, что рок-н-ролл вот перешел из этой некой фазы дионисической все более в более аполлоническую, и неплохо ли это для этого жанра, который все-таки возник как, ну, точно не движение интеллектуалов, да, а это был такой уличный жанр не самых обеспеченных, не самых образованных, не самых благородных слоев общества.
Дело в том, что мне кажется, что нет, потому что в человеке происходит постепенное осознание того вообще, что он делает, где он находится, что им руководит, движет. И поэтому, хотя вот этот рок-н-ролл первый зародился как совершенно какая-то взбаламученная вроде бы музыка, которая дает только выход каким-то просто энергиям человека, и которая наоборот его как-то совершенно даже вытаскивает из чего-то разумного, это все не так. Это первоначальные стадии выразить какую-то потребность в новом, только еще неосознанном. Оторваться, вот именно помахать хорошенько головой и вытряхнуть из себя все старое. Я вот так вот воспринимаю то, что происходило. И постепенно эта трансформация дальше и дальше проходит. Естественно, она касается людей, которые находятся еще на других стадиях своего развития. И постепенно поднимаются они так пласт за пластом к новому все-таки.
И это как естественный процесс происходит?
Да. Это естественный процесс, и поэтому есть люди, которые находятся еще в старых, этих ступенях своего развития в этой музыке, и есть такие, которые уже видят в ней очень глубокий философский смысл или возможность использовать ее для выражения своих очень внутренних чувств и даже философских концепций.
Как вы относитесь к тем психоделическим практикам, которые практиковались активно в 70-е годы? В частности, мы вспоминали с вами сегодня Pink Floyd, конечно, Дэвид Боуи, конечно, Genesis. Те люди, которые в 70-е осуществили, ну, в общем-то, психоделическую революцию. Я имею в виду в данном случае так называемые грибы, ЛСД, те вещества, которые как раз и, по мнению некоторых людей, помогают преодолеть собственные границы. Хорошо это или плохо? Что вы думаете об этом вообще?
То, что они сделали, конечно, это было действительно революцией. Естественно, в поиске человека пытаться каким-то образом оторваться от ограничений нашего тела, и тут они уже идут на всевозможные техники. Потому что здесь мы имеем дело с психологическими или психосоматическими всевозможными методиками. Они только или подавляют наш эгоизм на какое-то время, или дают нам какую-то развязку, но чисто внутреннюю, но не отрывают нас от этого мира, не позволяют выйти за пределы. Ведь выход за пределы тела – это значит выход за пределы нашего эгоизма.
Во многом.
Человек не начинает ощущать все внутри себя, ради себя. Ведь все мои органы чувств настроены только на то, что мне надо, то, что мне выгодно, то, чего я боюсь или то, чего я хочу, это я воспринимаю. Вот оторваться от этой программы внутренней, перестать вот таким образом воспринимать мироздание, а воспринимать его, каким оно есть, это и есть на самом деле выход.
Но так много тысячелетий люди именно были настроены таким образом, отформатированы, да? То есть как бы... Не означает ли, что переустановка программы может свидетельствовать и привести нас в конечном итоге к некому коллапсу?
Наоборот. Сегодня мы находимся в коллапсе в таком. Еще из древнего Вавилона, когда вспыхнул первый раз эгоизм, и люди решили строить башню до неба, перестали понимать друг друга, было предсказано еще с тех пор, что через там, столько-то тысяч лет, сказано точно, 1995 года и далее, то есть с конца 20 века, человечество начнет реально осознавать, что оно эгоистически больше существовать не может. Что оно ведет себя этим к гибели, люди будут ощущать абсолютную порочность в том, что они создали, абсолютную пустоту в своей жизни. И они будут вынуждены постепенно осознать зло своего эгоизма и попытаться выйти за его рамки. Вот мы находимся с вами в таком переходном периоде.
Это интересно.
Так что вот это, вот в частности, ваше искусство, оно и является искусством вот этого вот...
Переходного периода.
Перехода, да. А какие у вас планы, Александр?
Ну, у меня родилась дочь.
Ну, поздравляю.
Спасибо. Аврора Александровна. Вот. Мои планы сейчас очень простые. То есть я пляшу и танцую вокруг нее.
Пеленки. Это тоже хорошо.
Да, очень хорошо. На самом деле, ее рождение принесло некоторое умиротворение в мою душу, чему я рад. И я надеюсь, что песни, которые я буду писать, по крайней мере, в ближайшее время, будут более светлыми и... Может быть, не такими оголтелыми и отчаянными, как были в последнее время.
Спасибо. Я с удовольствием буду с вами вместе участвовать в любых ваших начинаниях. Если вам покажется, что мы можем как-то вместе обговорить какую-то тему, какую-то песню, какую-то что-то, я с удовольствием с вами готов все это делать. И удачи вашей группе.
Спасибо большое.
Здоровья дочке. И еще детей.
Спасибо.
Вы еще молодой.
Да, относительно. Михаил, большое вам спасибо. Я на самом деле понимаю, вы реально занятой человек. То, что вы уделили столько мне внимания, мне очень и лестно, и приятно. Большое вам спасибо. Было очень интересно поговорить. Я думаю, что это наш не последний разговор. Я желаю также вам успехов в ваших начинаниях. И Спасибо.
Удачи вам.
Спасибо вам также. Счастливо.